ее рассказ о путешествии на воздушном шаре, о ведьмах и бронированных медведях, о карающей руке церкви, точно слился в одно целое с его собственной фантастической грезой о прекрасном городе на берегу моря, пустом, тихом и безопасном. Конечно, во все это просто невозможно было поверить. Однако вскоре они таки добрались до кольцевой дороги и растущих поодаль грабов. Сейчас здесь было совсем слабое движение. Автомобили проезжали мимо с интервалом в минуту-другую, не чаще. И окно никуда не исчезло. Уилл невольно улыбнулся. Значит, все и вправду будет хорошо.
«Дождись, пока на шоссе не будет машин», — сказал он. «Я иду первым».
Мгновение спустя он уже был на траве под пальмами, а еще через несколько секунд Лира присоединилась к нему. У них было такое ощущение, словно они вернулись домой. Просторная теплая ночь, запахи цветов и море, тишина вокруг. Они погрузились во все это, как в теплую ласковую воду. Лира потянулась и зевнула. И Уилл почувствовал, как с его плеч спало тяжкое бремя. Он носил его целый день и не замечал, что оно почти вдавило его в землю. Но теперь ему стало спокойно, легко и свободно. И тут Лира схватила его за руку. В то же мгновение он сообразил, почему она это сделала. Откуда-то из переулков позади кафе доносился жалобный визг. Уилл тут же ринулся на звук, и Лира побежала за ним по узкой улочке, куда практически не попадал лунный свет. После нескольких зигзагов и поворотов они выскочили на площадь перед каменной башней, которую видели утром. У ее основания, лицом к башне, стояли полукругом десятка-два детей. Одни из них сжимали в руках палки, а другие бросали камни в того, кого они прижали к стене. Сначала Лире показалось, что это тоже ребенок, но изнутри полукруга доносилось жуткое завывание, в котором не было ничего человеческого. И дети тоже визжали. Не то от страха, не то от ненависти. Уилл подбежал к детям и потянул назад одного из них. Это был мальчик примерно его возраста, в полосатой тенниске. Когда он обернулся, Лера увидела дикие полоски белков вокруг его зрачков. Потом и другие дети заметили, что происходит, и повернулись к ним, оставив свое занятие. Здесь была и Анжелика с ее маленьким братом. Они тоже держали в руках камни, и глаза всех детей свирепо сверкали в лунном свете. Они умолкли. Только пронзительный вой не стихал. И тут Уилл с Лирой увидели, кто это вопит. Пестрая кошка, прижавшаяся к стене башни, с разорванным ухом и задранным хвостом. Это была кошка, которую Уилл встретил на Сандерленд-авеню, похожая на Мокси, та самая, что привела его к окну. Едва увидев ее, он оттолкнул мальчика, которого схватил за плечо. Тот упал на землю и тут же вскочил, вне себя от злости. Однако другие не дали ему броситься на обидчика. Уилл уже опустился на колени рядом с кошкой. Потом она очутилась у него в руках. Она прижалась к его груди, и он, крепко обняв ее, повернулся лицом к детям. У Лиры в голове мелькнула безумная мысль, что его Дэймон наконец-то стал видимым.
«Зачем вы мучаете кошку?» — сурово спросил он.
И дети не нашлись с ответом. Они стояли трепеща перед разгневанным Уиллом. Они тяжело дышали, сжимали свои палки и камни, но не могли выговорить ни слова. Но потом вдруг отчетливо прозвучал голос Анжелики.
«Ты не отсюда! Не из Чигацы! Ты ничего не знал про призраков! И про кошек ничего не знаешь! Ты не такой, как мы!»
Мальчишка в полосатой тенниске, которого оттолкнул Уилл, дрожал от нетерпения. Если бы не кошка у Уилла в руках, он набросился бы на него и пустил в ход кулаки, ноги, зубы. Уилл охотно бы принял этот бой. Между ними словно потрескивала электрическая дуга ненависти, которую могло разрядить только насилие. Но мальчишка явно боялся кошек.
«Откуда вы взялись?» — презрительно спросил он.
«Неважно, откуда мы. Если вы испугались кошки, я заберу ее с собой».
«Если для вас встретить кошку — плохая примета, то для нас — хорошая. А теперь прочь с дороги».
На миг Уиллу показалось, что их ненависть победит страх. Он уже приготовился опустить кошку наземь и кинуться в драку. Но вдруг из-за спин детей послышался низкий рык, похожий на раскаты грома. Они обернулись и увидели позади себя огромного леопарда. Он рычал, оскалив ослепительно белые зубы, а Лира стояла рядом, положив руку ему на спину. Даже Уилл, узнавший в леопарде Пантелеймона, успел на мгновение испугаться. А о детях и говорить нечего, их точно ветром сдуло. Через считанные секунды на площади никого не осталось. Но прежде чем уйти оттуда, Лира посмотрела на башню. Она сделала это, услышав ворчание Пантелеймона, и заметила кого-то на самом верху. Там, над парапетом, мелькнула чья-то курчавая голова, принадлежащая явно не мальчику, а взрослому юноше. Полчаса спустя они снова были в знакомой квартире над кафе. Уилл нашел банку сгущенного молока, кошка жадно вылакала угощение и принялась зализывать раны. Пантелеймон из любопытства тоже обратился в кота. Сначала кошка настороженно ощетинилась, но потом сообразила, что Пантелеймон, кем бы он ни был, уж точно не настоящий кот, да и бояться его не стоит, и перестала обращать на него внимание. Лира с интересом наблюдала, как Уилл возится с кошкой. Единственными животными, которых она видела вблизи, в своем собственном мире, если не считать бронированных медведей, были те, что выполняли какие-нибудь служебные функции. Кошек держали в Иордан-колледже не ради забавы, а ради борьбы с мышами.
«По-моему, у нее сломан хвост», — сказал Уилл. «Не знаю, что с этим делать. Может, он сам заживет? А ухо я и помажу медом. Я где-то читал, что он действует как антисептик».
Он лишь перепачкал кошку, но она, по крайней мере, занялась умыванием. А это шло ее ранам только на пользу.
«Ты уверен, что это та самая, которую ты видел?» — спросила она.
«Да, это она. К тому же, если здешние дети так боятся кошек, значит, в их мире они не водятся. Думаю, она просто заблудилась и не нашла дороги домой».
«Они как будто с ума посходили», — сказала Лира. «Чуть не убили ее. Я еще никогда не видела, чтобы дети так себя вели».
«А я видел», — откликнулся Уилл.
Но лицо у него было хмурое. Он явно не хотел об этом говорить. И Лира поняла, что сейчас лучше воздержаться от вопросов. Она знала, что не надо задавать их и аллитиометру. Она очень устала и вскоре отправилась в постель, где ее тут же сморил сон. Через некоторое время, когда кошка тоже свернулась клубочком и заснула, Уилл вышел на балкон
захватив с собой чашку кофе и зеленый кожаный НССР. Усевшись, он стал разбирать документы при свете, падающем из окна. Их было немного. Как он и думал, в НССР лежали письма, написанные черными чернилами на специальной почтовой бумаге. Эти буковки были выведены на бумаге рукой человека, которого он так жаждал найти. И он снова и снова трогал их пальцами и прижимал к лицу, чтобы стать таким образом поближе к нему. Потом начал читать.